В вашей жизни наверняка есть откровенно токсичные люди. Время, проведенное в их компании, опасно для ваших надежд, устремлений и мечтаний. Они инфицируют ваш разум страхом, сомнением и неопределенностью. Когда вы только-только выпутываетесь из сетей негативных убеждений и разнообразного программирования, вы очень слабы и подвержены инерции. Поэтому зачастую необходимо поддерживать физическую и эмоциональную дистанцию между вами и такими знакомыми в течение какого-либо периода времени. У меня есть люди, которых я люблю и которым всегда рад помочь, но когда я вижу, что они не готовы что-то прямо сейчас, большое количество времени, проведенное с ними, просто опасно для моего эмоционального равновесия. Сейчас я вполне сформировавшийся и довольно сильный духом человек, поэтому я многое способен перенести. Я могу проводить время с людьми, находящимися на более низком уровне духовного развития, и помогать им подняться, не позволяя им тянуть меня вниз. Но это возможно только потому, что на этот путь я встал уже 15 лет назад. Было время, когда случалось все наоборот. И я до сих пор держусь подальше от некоторых компаний, потому что в них количество негативно настроенных людей с комплексом жертвы настолько велико, что я боюсь, как бы им не удалось заразить мой разум. И вам я советую делать то же самое. Если вы только начинаете избавляться от бедности и встаете на путь процветания, вы должны быть очень бдительны. Самые важные ресурсы для вас – это сознание и жизненные установки, и их вам следует защищать во что бы то ни стало. Так как же все это происходит? По мере взросления вы становитесь все более подверженным влиянию информации. Ваши друзья и члены семьи потихоньку подрезают крылышки вашим мечтам и занижают вашу самооценку. Возможно, вы также исповедуете ту веру, согласно которой вы родились грешником, обреченным на вечное раскаяние. Вас программируют шаг за шагом, тихой сапой. У вас появляются убеждения, определяющие вашу личность. Вы не осознаете, что это происходит, но это происходит. Все ваши глубочайшие, фундаментальные представления об отношениях, деньгах и успехе кристаллизуются в вашем сознании до 10-летнего возраста. Коль скоро вы запрограммированы на бедность и ограничения, вы инстинктивно начинаете опускаться до уровня бедных, малоимущих и мелких сошек. У вас появляется недоверие к богатым людям, самооценка падает, чувство собственного достоинства угасает. Ваши мечты мелькают, мельчают и кажутся все более далекими и недостижимыми. Помните, все это происходит на подсознательном уровне. Если ваша самооценка упадет слишком низко, вы можете сделать нечто вроде того, что сделал я. Придумать себе драматический путь героя в попытке показаться самому себе лучше, чем есть. Вы будете подсознательно и сами того не ведая создавать препятствия, барьеры и прочие помехи всему, что вы пытаетесь делать. Вы будете браться за выполнение достаточно простых задач и усложнять их, чтобы предстать в более героическом свете. Чем больше драм, чем больше травм, тем более благородным и смелым героем вы будете себя чувствовать. Ну или по меньшей мере таков предполагаемый исход. Однако, конечно, так никогда не получается, потому что вы отодвигаете свою цель все дальше и дальше, поэтому обречены на поражение и еще худшее мнение о себе. Я это знаю точно. Я поступал так на протяжении 30 лет моей жизни. Подростком я увлекался алкоголем и наркотиками и сидел в тюрьме за вооруженное ограбление, когда мне было всего 15. После того, как я немного остепенился, я успешно провалил не менее 10 бизнес-планов и привлек в свою жизнь 11 неудачных романов подряд. Кульминация моих достижений наступила, когда мне исполнилось 30, и налоговая полиция, конфисковала мой бизнес за неуплату налогов. По решению суда он был продан с аукциона. В результате я лишился дома, автомобиля, работы и остался еще должен 55 тысяч долларов. Я продал мебель, чтобы заплатить за съемную квартиру, и питался макаронами с сыром 3 раза в день. Наконец мне пришлось задать себе один важный вопрос. Кто всегда присутствовал на месте преступления? Естественно, ответ мне не понравился, но это был ответ крайне необходим, потому что принудил меня уже не зацикливаться на внешних факторах, вместо этого взглянув внутрь самого себя. Я начал учиться процветанию, и мое обучение продолжается по сей день. Я встал на путь самосовершенствования и личностного роста и постепенно осознал, что саботировал собственный успех в течение 30 лет, потому что мне даже в голову не приходило, что я его достоин. А вы? Как вы думаете, повлияло ли на вас негативное программирование, которому вы подвергались в течение жизни? Вполне возможно, что вы тоже бессознательно саботировали свой успех и отвергали благосостояние, здоровье и счастье, потому что придерживались убеждений, которые работают против вас. Кто те 5 человек, с которыми вы проводите больше всего времени? Какому программированию они вас подвергают? Конфликт. Подсознательное программирование, описанное мною, провоцирует в вашем сознании внутренний конфликт. Ваша рациональность и логика подсказывают вам, что вы хотите быть здоровым, богатым и успешным. Да и кто не хочет-то? Итак, вы думаете, что хотите быть богатым. Но ваше подсознание сообщает вам, что богатые люди лгут, предают и воруют. Вы глубочайшим образом убеждены, что для того, чтобы получить богатство, вам нужно продать свою душу. Ваше подсознание тем временем добавляет, что вы хотите иметь добрую славу честного человека и отправиться после смерти на небеса. И вы упускаете отличную возможность, делаете что-то, за что вас увольняют, обращаетесь за утешением к алкоголю и наркотикам, разрушаете свой брак, либо вы пытаетесь все-таки использовать шанс, но настолько не уверены в себе, что при первых же трудностях сдаетесь и отступаете. Вы предаете свои мечты и решаете быть реалистом. Ваша самооценка – это самая крупная катастрофа вашей жизни. Большинство 5-летних детей имеют нормальную самооценку, но к тому времени, как эти дети поступают в колледж, их самооценка уже перепрограммирована и работает против них. И вот тут-то начинаются сомнения. А достойны ли вы здоровья, счастья и богатства? Пока вы задаетесь такими вопросами, вам ни к чему, ни за что не удастся добиться счастья. И ничто так не способствует программированию ощущения недостойности в людях, как религиозные организации. Именно об этом пойдет речь в следующей главе. Глава 2. Надежда, лапша на уши и Папа Римский. Борьба за власть над вашей душой. Абонемент на космические путешествия и другие религиозные убеждения, которые заставляют вас препятствовать собственному успеху и счастью. Когда умер последний Папа Римский Иоанн Павел II, я был за границей. Я думал, что вся Америка погрузилась в траур. Однако на фоне зацикленных на этом событии европейских СМИ, США выглядели довольно скромно. В Париже все телепередачи можно было объединить одной темой. Только Папа, все время Папа. Когда я приехал в Амстердам, даже в кофейнях телевизоры транслировали только такие передачи. За 26 лет своего папства Иоанн Павел II отличился так, как никто из его предшественников. Он ввел компьютерную технику в Ватикане, посетил 129 стран и использовал возможности телевидения и других современных технологий, чтобы достучаться до каждого уголка земного шара. Он использовал свои визиты для расшатывания устоев диктаторских систем, давал надежду бедным и обездоленным и осенял своим светом больных и убогих. По всем статьям он был благонамеренным и глубоко преданным своей миссии человеком. Но ничто из перечисленного не способно изменить ту бедность, невежественность и отчаяние, которые он оставлял своим последователям. Как снова и снова показывает история, больше всего следует бояться не злодеев, а скорее благонамеренных миссионеров. А Иоанн Павел II был именно таким миссионером. Он пытался бороться с коммунизмом, помогать больным и поддерживать бедных. Однако же, как и деятельность меньшинства религиозных лидеров, его действия были на самом деле направлены на поддержание в своих последователях глупости, болезней и бедности. Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что он делал это потому, что был нехорошим человеком. Он производил впечатление высокодуховной и неравнодушной личности. Но личности, зараженной таким количеством общечеловеческих мемов, что вряд ли он имел представление о том опустошении, которое чинил в мире. Папа боролся с коммунизмом в своей родной Польше и во всем мире, но при этом сам был заражен коммунистической идеей о том, что быть бедным благородно, а деньги – это зло. Он 7 раз приезжал в Соединенные Штаты и каждый раз критиковал американский материализм, осуждая американцев за то, что они не хотят делиться своим богатством с бедными людьми. Он при каждом удобном случае действительно ругал капиталистов, кроме тех случаев, когда они пополняли корзинки для пожертвований. Мы подробно изучили программы бедности и ограниченности, которые внедряются в сознание людей средствами массовой информации и кругом общения. Но в общеисторической перспективе никто так успешно не осуществлял негативное программирование, как религиозные организации. И естественно, Ватикан занимает в их списке не последнее место. Вы уже знаете, что я думаю о тайных посланиях, заключенных в большинстве популярных кинофильмов. Естественно, когда фильм «Страсти Христовы» получил такие огромные кассовые сборы, мне ничего не оставалось, как предположить, что этот фильм опять-таки начинен оборудованием для негативного программирования. И вот я купил попкорн и отправился посмотреть на все своими глазами. Просмотра половины фильма оказалось достаточно для того, чтобы мои подозрения подтвердились. Да чего же депрессивный фильм? И что за идеальный шедевр для поощрения миллионов христиан, которым основательно промыли мозги уверениями в том, что все они грешники, порочные создания, нуждающиеся в искуплении своей вины и спасении, и недостойны той чести, которую оказал им Спаситель. Отдадим должное Мелу Гибсону. Он-то хорошо изучил целевую аудиторию. А американец в роли Иисуса – какой прекрасный маркетинговый ход. Вы понимаете, что каждый удар, рассекавший плоть Христа и проливавший его кровь, заставлял всех христиан, наблюдавших за этим, чувствовать себя все более и более виноватыми. Всякий раз, когда он падал под тяжестью своего креста и снова поднимался, каждый очевидец ощущал себя все более недостойным человеком. Когда же солдаты начали вбивать гвозди в руки и ноги Спасителя, все, кто видел это, испытали мучительное осознание того, что никогда не смогут соответствовать величию этой жертвы. Независимо от того, сколько четок они сотрут в молитвах, сколько гимнов Деве Марии они пропоют и насколько смиренными они станут. И точно так же, как все эти люди пришли увидеть истязание и казнь Спасителя в фильме Гибсона, миллионы их собрались в Риме на похороны Папы, чтобы смягчить свою вину ощущением еще большей виновности. По убеждению многих католиков, чем более недостойными они себя чувствуют, тем больше у них шансов спасти свою душу. На самом деле, это только понижает их самооценку, обостряет чувство собственной ничтожности и активизирует их деятельность по причинению вреда самим себе здесь, на земле. Из всех людей, которых я учил тому, как разблокировать пути для процветания, с теми, чье чувство собственного ничтожества было взращено на религиозной почве, проблем возникало больше всего. А все потому, что у большинства людей религия вызывает сильные эмоции, а основные верования обычно забиваются в голову в 5 или 6-летнем возрасте. Зрелище похорон папы и коронации нового папы Бенедикта XVI укоренило программу уничижения в людях все глубже и глубже. Обычно я не читаю в газетах ничего, кроме новостей бейсбола, но в этот раз цветная фотография с похорон папы завладела моим вниманием. Даже после смерти вирусы разума, поощряемые Иоанном Павлом II, продолжали заражать людей программой существования, основанного на страхе. Статья на первой полосе Miami Herald гласила: «Но когда он умирал в субботу ночью в своих апартаментах в Ватикане, в возрасте 84 лет, он испытывал ту же боль и страдания, которыми были отмечены последние 10 лет его пребывания на престоле. Таким образом, он еще раз напоминал народу, что искупление вины приходит через страдания». Чуть ниже говорилось: «Все, что он делал в период своего правления, третий по продолжительности в истории, было связано с его непоколебимым убеждением, что только вера, закаленная страданиями, способна соответствовать чаяниям Господа для рода человеческого». Конечно, это не что иное, как вариант догмы. Ты презренный грешник, и если ты будешь достаточно страдать и жертвовать, возможно, для тебя будет сделано исключение, и в загробной жизни ты обретешь счастье, с помощью которой религия промывала мозги людям на протяжении веков. Обратите внимание, автор газетной статьи является носителем этого вируса, и сам того не ведая, продолжает заражать им сотни и тысячи людей. Практически в каждом своем публичном выступлении папа так или иначе пропагандировал убеждение в том, что нужно страдать сейчас, чтобы обрести благоденствие впоследствии. Однажды он сказал своему биографу: «Я должен вести христианскую церковь в третье тысячелетие молитвой, но я убедился, что этого будет недостаточно. Ее должны вести страдания и жертвоприношения». Вот это да! Теперь уже и я чувствую себя виноватым и начинаю побаиваться, как бы меня не поразила молния за то, что я съел тот вкусный пирожок в аэропорту. Папа Иоанн Павел II обращался к евреям, мусульманам, протестантам и людям других вероисповеданий, при этом не упуская шанса дать им понять, что единственная дверь к спасению в момент истины захлопнется у них перед носом. Он был яростным противником гомосексуализма, контроля рождаемости, разводов, заключения новых браков после развода и брачных союзов в среде духовенства. И поскольку он сам назначил 95% кардиналов, которые выбрали ему преемника, его ортодоксальная позиция будет поддерживаться церковью в течение еще многих десятилетий.